Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях писатель, философ Дмитрий Евгеньевич Голковский. Добрый день.
Здравствуйте.
Дмитрий Евгеньевич Голковский – человек, который известен людям, интересующимся в том числе прошлым человечества и прошлым человеческой цивилизации, тем, кому не безинтересны футурологические построения. Вот, в частности, Дмитрий Евгеньевич в своем живом журнале в интернете и на своих сайтах обосновывает идею о том, что все мы то ли уже живем в цифровой реальности, в компьютерной реальности, то ли нам предстоит пережить фазовый скачок и перейти в полностью компьютеризированную реальность. Дмитрий Евгеньевич, соответственно, вот решил я выбрать тему о том, что такое компьютерные игры и каково будущее человечества в связи с стремительным развитием интернета и вхождением гаджетов, мобильных устройств в нашу жизнь.
По моему глубокому убеждению, мы живем в эпоху больших перемен. Как известно, это с одной стороны очень хорошо, а с другой стороны очень плохо. Плохо, потому что мир линяет, меняется, и это происходит достаточно медленно с точки зрения индивидуального сознания, но очень быстро с точки зрения вообще исторического процесса. И внезапно человек оказывается в другом мире, неожиданно для себя, и он к этому миру недостаточно подготовлен. Собственно, вот все социальные катаклизмы, революции, войны, как правило, гнездятся в эпохе вот смены самого образа жизни и способа производства. Ну, допустим, если мы возьмем период 18-19 веков, то происходила смена сельскохозяйственного производства производством промышленным. Изменился сам тип поселений людей, тип государства, тип отношений между людьми. И это привело к масштабным катаклизмам. Индустриализация сопровождалась одновременно милитаризацией, социальными взрывами, гигантскими войнами. В какой степени нас ожидает такая эпоха, не знаю, всегда хочется надеяться на лучшее, но в любом случае произойдет, уже происходит резкое изменение, если можно так выразиться, самого способа существования людей. Допустим, для индустриальной эпохи был характерен индустриальный город, гигантский мегаполис, где существуют огромные заводы, огромная сфера социальная, государственное управление. Все это находится в таком сложном взаимодействии, но эпоха индустриального города, она уходит в прошлое. То есть возникает сейчас эпоха постиндустриальная, которая все более и более меняет и ландшафт городов. То есть заводы перепрофилируются в какие-то деловые кварталы, лофты. Жители разъезжаются жить в пригород. Происходит процесс такой деурбанизации. Для футуролога, собственно, ключевой такой момент, маркер – это жизнь города, потому что город, он является моделью государства, моделью общества. Анализ одного города дает анализ вообще жизни этого общества, этой эпохи. Какой город нас ожидает в 21 веке? То есть, где люди будут жить и как они будут жить? Кто будет населять эти города? Вот это до сих пор не ясно, но совершенно ясно, что старый город уходит в прошлое.
Во многих ваших текстах звучит мысль о том, что все большему количеству людей на планете нечем заняться.
Да, это, собственно, одна из основных или, может быть, основная проблема 21 века. Если мы возьмем доиндустриальную эпоху, эпоху там, 18-17 века и глубже, то государства воспринимались как такие коралловые острова городов, которые живут, находятся посреди вот, крестьянского моря, которые либо действует само по себе, либо как-то на частном уровне там управляется какими-то местными землевладельцами. Но в целом это такая тягловая сила и то, что не является гражданами на самом деле. То есть это некая такая биомасса, которая, конечно, внушает к себе почтение и даже ужас за счет своего огромного масштаба, потому что в деревнях и селах жило там 95% населения даже в урбанизированных районах. Но государство не считало себя ответственным за это. Допустим, если был голод в городе, то государство каким-то образом пыталось накормить людей. Если это была сельская местность, ну, людям не повезло. Вот они просто там вымирали, и все шло дальше.
Это повсеместное явление?
Ну да, потому что просто не было каких-то средств коммуникации и не было достаточного государственного аппарата, чтобы контролировать эту огромную массу населения. То есть оттуда вылавливали какие-то отдельные группы и использовали в такой городской жизни. Ну, самый яркий пример – это вот рекрутский набор. Людей из деревни забирали, забревали в армию, делали профессиональных солдат. Вот. Ну, и они большей частью там умирали вдали от родины своей малой. Потом в индустриальную эпоху все это сопровождалось все большим и большим интересом к человеку как таковому. Как это ни парадоксально, максимальный интерес к личности человека возник в механическую бездушную эпоху промышленного империализма.
Это конец XIX века?
Ну да, по нарастающей, вот конец XIX века, начало XX, потому что каждый человек, он стал обладать какой-то пищевой ценностью. То есть его можно было включить в то или иное производство и использовать, пускай в виде там какого-то человека, который на конвейере там просто одну гайку заворачивает. Вот, или участвует в предельной такой гигантской гиперармии, где все его функции – это вот добежать до вражеского окопа, два раза там кинуть гранату и умереть. То есть такое одноразовое использование людей. Поэтому с людьми стали очень, с другой стороны, возиться. Да? То есть возник процесс какого-то социального обеспечения, сначала всеобщего начального образования, потом там среднего. Возникла общегосударственная идеология. То есть ненужных лишних людей не было. Хотя были периоды какой-то безработицы вот, в капиталистическом обществе, но это был такой какой-то нонсенс, трагедия, которая быстро прекращалась. То есть кризис кончался, люди снова оказывались востребованными. Вот сейчас возникает другая эпоха и другое отношение к людям. С одной стороны, уровень гуманизма, конечно, неизмеримо вырос. Люди уже обожглись, вот, допустим, на этих гигантских войнах, стали понимать, что война есть абсолютное зло, и лучше этим, в общем, по крайней мере, в ареале цивилизованных народов не заниматься. Но одновременно государство и экономика потеряли интерес к каждому конкретному человеку. Возник процесс автоматизации производства, а сейчас уже и роботизации, и огромная масса людей, они выключены из процесса производства. Они даже являются скорее обузой, там, допустим, какие-нибудь шахтеры в индустриальных странах. Все бы с огромным удовольствием просто платили им деньги, чтобы они вообще ничего не делали.
Ну, собственно, конвейерное производство, тех же автомобилей практически полностью роботизированы, и не нужны люди, которые закручивают те самые гайки.
Да, то есть реально нужны какие профессии? Прежде всего, это научные работники, сфера обслуживания, сфера управления, ну, небольшие профессиональные военные силы. И, в общем, больше никто не нужен. Сельское хозяйство – это агропромышленные предприятия. Крестьяне во всех разных странах получают огромные дотации и, в общем-то, на самом деле являются замаскированными паразитами с точки зрения чистой экономики. Ясно, что, с другой стороны, на эти дотации идут то, что понимают, что если человек находится на земле, контролирует землю, то это государствообразующая такая вещь, этим нельзя шутить. То есть крестьянство должно существовать просто для контроля данной территории. Но с точки зрения экономики не нужно. И пролетариат уже не нужен, рабочий класс не нужен, служащие тоже сокращаются, потому что все больше и больше компьютеризируется. И возникает вопрос, а куда девать вот эти огромные массы людей? То есть в 18 веке они были просто представлены сами себе, никого это не заботило. Сейчас представить человека самому себе – это очень дорого. Во-первых, это опасно, а во-вторых, это негуманно. То есть современное общество, оно все-таки ставит во главу угла интерес человека, отдельной личности. Значит, получается, что огромное количество людей, им просто лучше всего платить какое-то пособие по безработице, чтобы они всю жизнь бездельничали. Но тут возникает вопрос самосознания человека, в какой степени он будет себя ощущать полноценной личностью, ведя паразитический образ жизни и понимая, что он в жизни не состоялся, и ничего не умеет, ничего не знает и никому не нужен.
Дмитрий Голковский у нас в гостях. Вы возглавляете компанию с говорящим, знающим людям названием «Цифровая машина». Всеобщая компьютеризация. Цель этой компании и функциональность.
Ну, у нас есть определенный бизнес-план, но есть и определенная научная программа, которую мы осуществляем. Мы хотим нащупать способ существования людей в 21 веке. Сам тип этого существования. Как люди будут жить, что они будут делать, и как они будут включены в процесс производства. По моему мнению, Этот процесс, в общем-то, уже начался, он дальше будет развиваться. Для государства и надгосударственных структур максимально эффективно будет переводить огромные массы людей в параметры не производителей, а игроков. То есть вместо того, чтобы платить людям какое-то пособие по безработице, которое дает им возможность поддерживать цивилизованный образ жизни, они эти деньги должны как бы зарабатывать, но зарабатывать в такой игровой виртуальной форме, играя в компьютерные игры.
Именно как бы зарабатывать?
Нет, реально зарабатывать, потому что современные вот эти массивные мультиплеерные игры, они построены прежде всего как виртуальный заработок, так называемый фарминг. То есть там за определенные действия платится определенная игровая валюта. Если выстроить технологические цепочки, то можно зарабатывать больше, тратить меньше усилий. И у людей формируется такая психология не столько игроков, сколько людей, занимающихся там каким-то виртуальным бизнесом. Это не какие-то однорукие бандиты, где все, в общем-то, зависит от случая, да. А есть речь о некотором расчете, это скорее так, такие шахматы, да, что человек он может подучить теорию, соображать, как ему переставлять фигуры и добиваться наиболее эффективного решения тех или иных проблем, которые перед ним стоят. И вот все большее количество людей будет переходить в режим такой профессиональной игры, а общество, оно будет с этим мириться, потому что у людей не будет заниженной самооценки, они будут ощущать что себя людьми востребованными, участвующими в производстве и даже где-то такими вот лихими парнями, пиратами, которые отчасти даже и обманывают общество понемножку и там получают то, чего им на самом деле причитается. Хотя на самом деле причитается.
А кто будет производить компьютеры, кто будет производить еду?
Это все будет делать механизмы. Что сейчас и происходит? Как сейчас электронные платы печатаются? Они же уже растут почти как апельсины на деревьях. То есть их там напыляют слой за слоем какие-то роботы. Но люди там их собирают. Со временем все больше эта сборка будет тоже автоматизирована. Человек как просто примитивное такое существо, которое переносит тяжести или там манипулирует мелкими предметами, оно уже теряет.
Ямы кто-то должен копать?
Экскаваторы, роботы.
В этой модели какова целеполагательная сущность человечества? Если все есть, голода нет, продолжительность жизни увеличивается ежегодно.
Ну, во-первых, какая-то часть людей, она всегда будет востребована. Это как раз творческая часть, часть, обладающая властью. Но если посмотреть на проблему глубже, то вот в 30-е годы 20 века в Голландии появился мыслитель Хёйзинга, который написал книжку «Homo Ludens» – «Человек играющий». И он поставил во главу человеческой цивилизации и человеческого мировосприятия и образа жизни не труд, как, например, марксисты, а игру. Человек – это существо играющее. То есть там... И, в общем, это, в этом есть очень глубокая правда жизни, и она становится все более и более ясной. И, в общем, ну, в конечном счете, а что такое деньги, например? Как дать определение? Все реальные определения денег экономические, они хромают. И оказывается, что деньги, в конце концов, это некоторая виртуальная условность. И сейчас, кстати, происходит очень такое массивное размывание понятия денег. Возникает виртуальные деньги, криптовалюты, игровые деньги, вот эти массовые транзакции через электронные счета. И, в общем, деньги превращаются просто в какие-то значки информации, которые перекачиваются от одного субъекта к другому. И, собственно, есть устойчивое выражение «биржевая игра». Игра. То есть, чем люди занимаются на бирже? Фактически, это вид экономической стратегии. Кстати, есть же экономические стратегии, которые полностью имитируют вот эти вот биржи реальные. Там происходит отрыв от какого-то содержания, и этот отрыв, в общем-то, уже давно был ясен для очень ограниченного числа посвященных людей, ну, банкиров, там, финансистов, а может быть, глав государств. А сейчас эта простая истина становится достоянием достаточно широких народных масс, которые иначе относятся к деньгам. Ну, одно дело, когда человек из машины там достает серебряную монету, а другое дело, когда у него карточка банковская, да, где он там куда-то ее в щель сует, что-то там происходит, он получает какой-то продукт. Или наоборот, ему туда перечисляют деньги, заработанные Опять же, непонятно, каким образом, потому что сейчас разрушилось или почти разрушилось понятие службы, понятие работы. Все больше людей становятся фрилансерами, то есть сидят дома, выполняют задания удаленно.
Или даже не дома, а уезжают в какую-нибудь Индию или в Таиланд.
Да, и у них другое самосознание. Они не считают, что они перед кем-то что-то должны, что они вот опаздывают на работу, что они перед кем-то отчитываются. Над ними нет реально начальника. Над ними есть начальник, это экономический закон и потребность получать какие-то средства существования. Но нет физического давления другого человека, а это совершенно другое мировоззрение. Сейчас уже трудно представить такого Акакия Акакиевича, забитого там чиновника 19 века, который там, у которого он за разом заходит там, и он превращается в такого, значит, униженного какого-то гамма-самца, который там перебирает бумажки. То есть, а это приводит к чему? К тому, что общество атомизируется, оно становится социально более рыхлым и подвижным. То есть, оно из пирамиды превращается скорее в такую распределенную сеть. И, соответственно, нет единого центра такого управления, нет единой идеологии. Это приводит и приведет к очень серьезным последствиям.
Дмитрий Голковский и его цифровая машина. Скажем, функциональная цель вашей компании. Вы упомянули, что вы создаете, готовы создать или участвовать в создании реального физического пространства в виде нового города, где люди будут жить и играть.
Да, то есть мы хотим создать действительно постпромышленный город, постиндустриальный. То, что делается до сих пор, на мой взгляд, очень мало похоже на то, что будет. Почему? Потому что упор делается на, ну, сейчас, например, модно упор делать на умные города, так называемые, умные дома, когда все бытовые и коммунальные услуги, они осуществляются там, выполняются при помощи каких-то электронных устройств, единого компьютера, который следит там за дорожным трафиком, за налогами, за экологической обстановкой и так далее. Вот. И все это, в общем-то, хорошо, но на самом деле это вовсе не есть новый город, потому что новый город – это новые жители. А в этих городах живут те же самые жители, которые живут в городах обычных. Там ничего не меняется. И, как правило, такие города их проектируют и строят какие-то гигантские фирмы. И первая цель этих фирм – это просто такая реклама. То, что они новаторы, то, что они находятся на острие научно-технической революции, прогресса. Но жить в этих городах, вот спланированных, я специально начал этот вопрос, смотрел, там вот в Португалии строится город, в Японии построено несколько пунктов, в Калифорнии что-то делают. Все это такие ВДНХ, то есть там, допустим, ставят перед архитектором задачу сделать что-то необычное, интересное, оригинальное, но он делает дом оригинальной архитектуры в виде шара там или какой-то ветвящейся там змеи там или еще что-то. Вот. Но это как некоторый павильон или как некоторый офис, это интересно, но жить в таком городе, честно говоря, скучно. И эта проблема решается как? Туда расселяют сотрудников компании на льготных условиях.
Компьютерных, скорее всего.
Ну, скорее всего, да, в основном офисный планктон. Один из таких проектов – это строительство Гуглом гигантского такого плавучего города, чтобы избежать проблем получения, так сказать, работы на территории Соединенных Штатов и рядом там в Калифорнии экстерриториально работать, там уходить от налогов. Вот. Но это, по крайней мере, как-то экономически оправдано. Но, опять же, человек не будет жить всю жизнь в каком-то плавучем там городе. Ему захочется жить в другом месте. И это напоминает бизнес такой идеологический и виртуальный. Идеологически виртуальный бизнес – это когда человек придумывает себе фирму, ее упорно регистрируют, а после этого садится и начинает думать, чем бы заняться. А реальный бизнес, когда дело идет, и оно, наконец, достигает такой степени, что человек понимает, что надо оформить официально что-то, потому что иначе будут вопросы у налоговых служб там, и так далее. Главное – это строить города для людей, которые уже есть и которые хотят жить в таких городах, а не строить пустые какие-то населенные пункты и заполнять их неизвестно кем. Вот я ставлю себе задачи, прежде всего, понять, кто в таких городах будет жить, а в таких городах будет жить и не крестьянин, и не житель современного города, и не житель современного пригорода, а кто-то еще.
А чем будет заниматься этот
кто-то еще? А вот будут жить люди, которые играют в компьютерные игры, вот в своей массе. И они будут играть, для них это будет форма не времяпровождения и не форма такого экзотического шаления и заработка, как это бывает там, вот в Лас-Вегасе там, или в Макао. А это будет таким нормальным, рутинным образом жизни, похожим на отчасти на жизнь человека на карнавале, отчасти в туристической поездке, отчасти в отпуске.
То есть туда должны собираться люди, которые уже заработали себе денег на безбедное существование, и они будут тратить накопленное ранее?
Нет, там это не будут такие города роскоши. Это обычный населенный пункт. Я думаю, что прообразы таких населенных пунктов, они уже есть. Это такие экстерриториальные зоны при аэропортах. Вот гостиницы, которые помогают людям, которые постоянно курсируют по разным странам, встречаться, отдыхать, жить такой как бы транзитной жизнью. Вот город нового типа, на мой взгляд, это город очень подвижный, мобильный, где есть очень небольшое число постоянных жителей, как правило, они управляют инфраструктурой такого города. Есть какое-то количество людей, которые живут там год-два. Основная масса, она приезжает на неделю, на месяц. Это такие симпозиумы, это туризм.
Так люди социально, они живут за счет чего?
За счет игры. То есть они зарабатывают деньги в компьютерных играх.
За счет кого?
Сами. Ну как, они делают эти вот онлайн-игры, они делают там каких-то персонажей, выполняют какие-то операции, получают игровую валюту. Потом эту игровую валюту они переводят либо в валюту реальную, либо в валюту города, которая позволяет им покупать какие-то там, так сказать, услуги, оплачивать жизнь в гостинице и так далее.
Так, ну все-таки хлеб, яблоки, молоко, да, и все остальное. Производители этих товаров нуждаются в живых реальных деньгах. За счет чего будет снабжаться тот самый город цифровой машиной?
Ну, человек будет играть, допустим, в игре рубить деревья.
В игре?
В игре, да.
На компьютере?
Да, на компьютере.
Ни одно дерево при этом не пострадает?
Нереально не пострадает. За эту рубку он будет получать некоторые деньги, виртуальные. Эти виртуальные деньги будут превращаться в реальные деньги. И на эти виртуальные деньги он пойдет в Макдональдс, купит себе Биг Мак, съест и пойдет играть дальше.
Где тот самый момент материализации виртуальных денег в реальные бумажки даже цифры?
Нет, это
для покупки Биг Мака.
Это огромная сейчас индустрия, она развивается по нескольким направлениям. То есть одно из направлений — это конвертация разного вида игровых валют одно в другую, потом конвертация игровых валют в реальных валют в игровые и массовое развитие электронных платежей и каких-то, так сказать, денег, которых называют криптовалютами, ну вот там биткоины там, и так далее. И все это развивается очень бурно, это создает очень большие юридические проблемы, размывается само понятие денег, но все это работает и приносит колоссальную прибыль.
Насколько я понял из ваших публикаций в интернете, вы избрали себе базу географическую и реально существующую в Исландии.
Да.
Что там будет? Все ваши коллеги, соратники переедут в Исландию?
Нет, мы там делаем такой полигон для обкатки этой жизни в такого рода городах. Мы хотим там построить населенный пункт примерно на 500 жителей. С учетом масштабов Исландии довольно крупный населенный пункт. И почему 500? Потому что мы посчитали такой минимум сделать, когда все основные городские функции воспроизводятся. Вот оказалось, это где-то вот 500 человек. Это местное самоуправление, медицина, пожарное дело, поддержание порядка, снабжение, гостиницы, недвижимость, производство и так далее. Ну, производство в данном случае – это виртуальное производство, конечно. Реально там производства никакого не будет, кроме поддержания инфраструктуры. Вот где-то получается 500 человек. Из них, конечно, постоянно будет жить там гораздо меньше. Основная масса будет очень подвижна. Она будет приезжать в этот населенный пункт, чтобы там пожить неделю, две недели, почувствовать себя попавшими в будущее, попытаться представить, как люди живут в этом будущем, ну, поучаствовать в каких-то мероприятиях, прослушать курс лекций или участвовать на семинарах, которые посвящены настоящему и будущему компьютерных игр, встретиться, может быть, с какими-то интересными игроками тех игр, в которые они играют. Ну, Исландия такая очень компьютеризированная страна, там находится офис одной из крупнейших онлайн-игр, EVE Online, так называемая космическая стратегия. И там происходят ежегодные слеты, то есть порядка 1500 человек вот в начале мая съезжаются в Рейкьявик со всего мира на фан-фест. Они собираются, рассказывают друг другу о том, что произошло за этот год, общаются с авторами игры и так далее.
Дмитрий Голковский, его цифровая машина и его видение цифрового, да и реального будущего человечества. Продолжим через неделю. Меня зовут Андрей Мартынов.